слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. На сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Видеотрансляции эфиров мы ведем на нашей странице в Facebook. Подписывайтесь на страницу «Крым Реалии». А также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там вы тоже можете смотреть наши видеотрансляции. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый житель Крымского полуострова может принять участие в нашем прямом эфире, позвонив нам на этот номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, обсуждаем мы сегодня письма на свободу, которые пишут крымские политзаключенные. Была опубликована, да, информация о том, что Олег Сенцов прислал письмо правозащитнице Зое Световой, о чем пишет он, в каких условиях сейчас он содержится, в каких условиях содержится Александр Кольченко, еще один политзаключенный, участник так называемого, да, дела крымских террористов. Это крымчане, которые... Это первые политзаключенные на Крымском полуострове, которых обвинили в терактах, которых они не совершали, якобы был умысел. Вот это все мы обсудим. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Давайте начнем наш разговор после короткой справки о том, кто такой Олег Сенцов.
Крым в центре внимания.
Олег Сенцов, 41 год, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Родился в Симферополе, закончил Киевский государственный экономический университет. Был частным предпринимателем, владел компьютерным клубом в центре Симферополя. Окончил кинематографические курсы в Москве. В 2008-м становится соучредителем компании «Край Кинема». В этот период выходит его короткометражный учебный фильм «Хорошо ловится рыбка-бананка». Спустя год снял учебную ленту «Урок быка». А в 2011 году появился первый полнометражный фильм Сенцова «Гаммер». Премьера состояла в Симферопольском кинотеатре «Космос» и собрала полный зал зрителей. Картина получила приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. После выпуска фильма Сенцов закрыл свой компьютерный клуб. В июле 2013-го Сенцов приступил к съемкам нового фильма «Носорог», однако работа над проектом была приостановлена в конце 2013 года с началом Евромайдана. Режиссер принимал активное участие в протестах, а с началом аннексии Крыма участвовал в акциях проукраинских активистов на полуострове. 10 мая 2014 года ФСБ России задержала в Симферополе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Черния, подозревая их в терроризме. Якобы задержанные планировали совершить ряд терактов в Крыму. 19 августа 2015 года Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В защиту режиссера выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова политзаключенным.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Вспоминаем мы сегодня историю Олега Сенцова. Вспомним также об Александре Кольченко, крымском антифашисте, анархисте, который также является политзаключенным и также был так называемым судом осужден за теракт, которого не совершал. Просто по мнению российских силовиков и ФСБшников, у него был умысел якобы на совершение теракта. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, что известно сейчас об Олеге Сенцове, где он сейчас содержится, в каких условиях?
Ну, об Олеге за последнее время новостей поступало не очень много, к сожалению, просто потому что, во-первых, не очень многое, видимо, происходит, но мы об этом чуть позже будем говорить, в том числе по его последним на данный момент письмам это видно. Ну и главное, конечно, это то, где он находится. Это Заполярье, это Лабытнанги, колония строгого режима, которая, в общем, сказать, что она оторвана от большой земли, это очень мягко будет. Это очень суровый климат. заполярный. В свое время даже, помнится, обсуждался вариант судебного оспаривания помещения крымчан в настолько жесткие и отличные от их предыдущего места проживания условия. Но, тем не менее, эта колония пользуется печальной достаточно славой из-за жесткости своего режима и жесткости соблюдения его. И, к сожалению, у нас продолжают поступать сообщения о том, что проблемы со здоровьем, о которых начали говорить у Олега Сенцова некоторое время назад, судя по всему, они есть и дальше. Но, к сожалению, на данный момент подробностей каких-то новых у нас нет.
Ну вот, несмотря на то, что Олега Сенцова увезли уже, наверное, туда, дальше некуда, да, по сути?
Ну, это чем... край земли, да. Это такой край географии.
Да. Ему все-таки удается поддерживать связь со внешним миром, писать письма. И вот письмо от Олега Сенцова получила российская правозащитница Зоя Светова. Она с нами на связи. Зоя, здравствуйте. Расскажите нам, о чем пишет Олег Сенцов.
Ну, вы знаете, Олег Сенцов пишет очень мало, очень скупо. Я переписываю с ним по электронной почте. Это всем письмо. Это когда ты пишешь заключенному письмо, ему его сканируют, и потом он отвечает, его письмо сканируют и присылают тебе, да. Но, кроме того, я говорила с Олегом по телефону, и вот из нашего разговора, поскольку я заказала разговор с ним, и из письма, вот я и составила такое, как бы, впечатление о том, как он отбывает наказание. Олег написал мне о том, что ничего не происходит, что все по-прежнему, все так же. Он читает книги, насколько я поняла, по две книги в неделю, довольно много читает. Он выучил английский язык, вот, получает новую газету. Из этой газеты он имеет представление о том, что происходит в России. И постоянно в колонии они все заключенные смотрят телевизор. Я так понимаю, что есть определенное время просмотра телевизора всех, значит, российский, наверное, Первый канал, может быть, НТВ, но, во всяком случае, российские программы, так что Олег имеет возможность получать вот эту дозу пропаганды, да, которую получают все российские граждане, которые смотрят телевизор. О состоянии своего здоровья Олег сказал довольно скупо. Он сказал, что да, есть проблемы, но ведь врачи сказали, что ничего страшного, давали какие-то таблетки. Честно говоря, я не поняла, принимает ли он какие-то таблетки сейчас или нет. Климат там действительно очень тяжелый, и мне кажется, что Олегу тяжело, в общем, он тяжело переживает этот климат. В таком климате у людей очень часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания, тем более, если люди не привыкли к этому климату. Насколько я понимаю, к нему на свидание никто не приезжает, но это, вероятно, его желание. Он не хочет, чтобы к нему приезжали родственники. Для него это тяжело. Я помню, когда я посещала его в СИЗО Лефортово, когда он только сидел 2 года назад, там, да, когда его только арестовали, он говорил о том, что тяжело, да, было бы вот видеть близких. Ну, не только он, это многие заключенные, поскольку не все хотят видеть своих родственников. Но мне кажется, что, кроме того, Олег продолжает надеяться на то, что Украина вытащит его из этой российской колонии, из этих, в общем, достаточно тяжелых, жестких условий, в которых он находится. И вот эта вера в то, что рано или поздно он выйдет, может быть, поэтому он и не хочет, чтобы к нему кто-то приезжал, потому что из родственников он надеется, что вот-вот он освободится. Но время идет, и как бы вот эта мечта его, да, об освобождении, она не сбывается. И, наверное, поэтому у него такое довольно, в общем-то, пессимистическое настроение, как мне показалось.
Ну, Украина действительно задача освободить уже несколько десятков, да, наверное, граждан Украины, которые находятся в заключении в российских тюрьмах. Зоя, вы большое внимание уделяете этой теме, вы даже обнаруживали, да, тех людей, о которых нам ничего не было известно, которых тоже можно назвать, да, политическими заключенными в различных учреждениях в СИН. Скажите, вот у вас сложилось за эти 4 года понимание, зачем Кремлю столько украинских граждан в заложниках?
Но вы знаете, на самом деле их не так много. Вот недавно мы как раз с коллегами изучали списки, да, которые существуют с украинской стороны, но мне кажется, что их не так много. Тех, кого я знаю, это не более 12 человек, и еще плюс есть довольно много, несколько десятков татар, да, крымских татар. Ну, то есть в общей сложности около 60 человек находятся в российских СИЗО и колониях. Это совсем не так, это, в общем-то, не так много. Но зачем они нужны Кремлю? Ну, те, которых арестовали и осудили вскоре после аннексии Крыма, мне понятно, для чего они были нужны. Вы знаете, что все эти люди были осуждены по таким громким преступлениям. Их обвинили и осудили за терроризм, за шпионаж. И это было сделано для того, чтобы показать, что действительно вот эти украинские граждане, они преступники, они наши враги. Вот это чисто такой пропагандистский эффект. Вот. И также с крымскими татарами, да, которых обвиняют тоже в сепаратизме, да, или в участии в каких-то экстремистских организациях. Это вот именно такое, да, пропагандистское значение. Зачем они нужны? Ну, я надеюсь, что эти люди нужны, как это не цинично звучит, для так называемого обменного фонда, потому что ведь не секрет, что в Украине тоже есть российские граждане, которые осуждены или которые еще находятся под судом. И я очень надеюсь, что наступит такой день, когда, как и говорил президент Путин, будет обмен всех на всех. И мы очень этого ждем. В России те люди, которые болеют за украинских граждан, и, ну, также и за российских граждан, которые находятся в тюрьме в Украине. И очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее, тем более, что есть надежда, что ведь в России будет чемпионат мира по футболу. Это такое, в общем-то, большое спортивное событие, и на котором, куда приедут много западных спортсменов, да, и мы очень надеемся, что, может быть, с помощью Запада возможно будет освободить или украинских политических заключенных и обменять их на российских граждан, которые содержатся в Украине. Для этого, мне кажется, нужны экстремальные такие, даже не экстремальные, не просто экстренные усилия со стороны и украинского общества, и российского общества, чтобы все время эта тема была на первых страницах газет, чтобы ее не забывали. И чтобы, потому что такие люди, как Олег Сенцов, как Александр Кольченко, как Станислав Клых, который очень тяжело болен, и он находился в психиатрической больнице, и он абсолютно не может содержаться в тюрьме. Да. Такие люди должны быть немедленно освобождены, ведь они могут умереть в российской тюрьме. И тогда, мне кажется, никто из нас просто себе не простит, что мы так мало боролись за их освобождение.
Зоя, спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами на связи была российская правозащитница Зоя Светова. Продолжаем мы разговор о судьбе Олега Сенцова. Напомню, что в нашей студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, по вашему мнению, что должно случиться для того, чтобы Россия согласилась выдать Украине, гражданину Украины Олега Сенцова? Потому что мы видели уже, да, мы становились свидетелями того, как были освобождены некоторые политузники Кремля, крымские политузники, но мы видим, что у Кремля есть какое-то особое нежелание выдавать именно Олега Сенцова, и что его дело, да, держать его в тюрьме до последнего, это вот такая позиция Кремля. Почему так?
Ну, конечно же, понять кавкианскую логику невозможно, потому что она на то и кавкианская, абсурдная. Но, да, совершенно согласен с Зоей Световой, вот с мнением, которое прозвучало. Она очень правильно сказала, что речь идет о, ужасно звучит, обменном фонде. И поэтому, собственно говоря, мы часто говорим об Олеге Сенцове, об Александре Кольченко, о многих других, как о заложниках. Они нужны для того, чтобы их поменять либо на других людей, российских граждан, возможно, диверсантов или, возможно, участников оккупационных сил, которые содержатся под стражей в Украине, возможно, на какие-то преференции международные, политические, возможно, речь идет о смягчении санкций. Мы видели пример прекрасного события, а именно освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза. Но, естественно, то, как это произошло, четко указывало, что речь шла о совершенно политическом шаге. Они были освобождены вот таким странным образом через Турцию и через Эрдогана в обмен на что-то. И вот это что-то, оно было даже не публичным, но оно явно было нужно Кремлю. Они были заложниками, узниками известными международно. И то же самое можно сказать об Олеге. Мы помним, что с самого начала его незаконного задержания и похищения с территории Крыма за него вступились не только правозащитники и правозащитницы, но и, например, международная кинообщественность. Он действительно очень известный на данный момент человек, и по, видимо, вот этой циничной логике Кремля, о которой можно примерно догадываться по последним четырем годам, чем больше внимания привлечено к этому человеку, тем на большее его можно обменять. Возможно, действительно, что-то будет совпадать по времени с чемпионатом мира по футболу, и мы очень на это бы надеялись. Но, конечно, я согласен с тем, что тема наших заложников должна быть постоянно не только в Украине, а и в международных СМИ на первых полосах, что очень сложно, если у них, собственно, ни в делах, ни в быту ничего не происходит нового.
Но сложно, наверное, держать и здесь, внутри страны, эту тему на поверхности, учитывая, что национальные вещатели очень мало уделяют эфирного времени Крыму в принципе, да, не говоря уже о проблеме крымских политзаключенных. В чем здесь препятствие, в чем здесь проблема? Почему медиа-менеджеры, например, да, они не понимают вот этой важности, этой темы политических узников?
Ой, мне для этого, наверное, надо быть медиа-менеджером, чтобы ответить на этот вопрос. Но да, есть такая печальная тенденция. Возможно, тот факт, что это воспринимается многими до сих пор как, ну, как не печально, как травма, и то, что на данный момент, в общем, судя по всему, отсутствуют даже какие-то наметки конкретных шагов по скорейшему возвращению полуострова в состав Украины, вот это приводит к созданию такой зоны молчания вокруг полуострова или, во всяком случае, тишины. Но, тем не менее, все равно это вызывает недоумение. Вот вчера был день рождения Владимира Балуха, который на данный момент содержится в симферопольском СИЗО. Человек, который сидит за отказ признавать оккупацию Крыма. И я бы не сказал, что это стало какой-то темой номер один в украинских СМИ или даже номер два. Сегодня, кстати, день рождения Сущенко, который сидит в Москве. И посмотрим, как украинские СМИ будут освещать его судьбу. Он все-таки хотя бы коллега-журналист. Может быть, хоть это как-то подтолкнет, в том числе медиа-менеджеров, к большему вниманию вот к его судьбе. Ну, а что уж говорить о тех, кто сидит давно. То, что с весны 2014 года Олег Сенцов и Александр Кольченко находятся за решеткой, несмотря на все усилия по их освобождению, это удручает, это угнетает, в конце концов. И, видимо, тоже это как-то сбивает желание посвящать этому много времени, а зря.
Ну вот, да, мы заговорили об Александре Кольченко. Это еще один человек, который был осужден в рамках вот этого так называемого дела Олега Сенцова по фабрикованным доказательствам. И Александр Кольченко, так же, как и Олег Сенцов, он, во-первых, не признал своей вины. Он стоит на той позиции, что он является гражданином Украины. Он не признал оккупацию Крыма, не дал никаких признательных показаний, несмотря на те пытки, которым он подвергался. И я вижу у вас письмо, да? Вот да. Вы мне до эфира сказали, что у вас есть письмо от Александра Кольченко. Зачитайте нам фрагменты.
Да, это письмо, полученное в конце января. Это большая радость, потому что до этого на протяжении более чем полугода не было от него никаких писем вообще. То, о чем говорила Зоя Светова, она общается с Олегом Сенцовым через вот эту электронную почту систему ФСИН, но это возможно только изнутри Российской Федерации. Мы видим, что переписка из Украины очень осложнена. Судя по письму, Саша старается держать себя в психологическом тонусе, ну, таком хотя бы нейтральном, хотя, конечно, психологически это очень тяжело. Он тоже много читает. Для него достаточно типично написать: «Сейчас я читаю очень мало», и потом он пишет, что он читает и сколько, и, в общем, понимает, что он читает намного больше, чем большинство людей, которых ты знаешь. Он пишет о своих впечатлениях, например, от книги «Эффект Люцифера» известного социального психолога Филиппа Зимбарда о том, как власть развращает людей. Это научно-популярное издание, и для него, как для анархиста, это очень важно. О своих условиях содержания он пишет очень скупо, он сравнивает их с, например, расследованием, которое тоже было в «Новой газете», он тоже на нее подписан, как и Олег Сенцов, расследование о издевательствах колоний общего режима в Брянской области. И он написал, что по сравнению с той колонии, вот, о которой он прочитал в «Новой газете», у него все неплохо. И вот эта фраза, которую он использовал во второй раз в нашей переписке за последние годы, что «у меня все хорошо, три раза в день кормят, ни разу не бьют». В общем, вот, судя по всему, вот это считается все хорошо. Он не ответил, к сожалению, на мой вопрос о его здоровье, но вопрос был поставлен достаточно давно. Последние сведения о его состоянии здоровья поступали от Ларисы Кольченко, от его мамы. Но он ответил на несколько других вопросов, с которыми часто к нам обращаются, вот к проекту «Без границ», к комитету солидарности с крымскими заложниками. И нас очень часто спрашивают, что посылать, например, посылки, бандероли. Ничего. Пожалуйста, ничего, по одной простой причине. На строгом режиме, цитирую, получение и посылок, и бандеролей разрешено один раз в 3 месяца. То есть вы понимаете, что если, например, вы отсылаете посылку, и она попадает вот в этот слот, первая за 3 месяца, возможно, там не будет тех вещей, которые человеку очень нужны, но следующую посылку от родных с нужными вещами уже не выдадут. Тем не менее, он пишет, что у него все необходимое есть. А в бандеролях, цитирую, «я заказываю книги». Он старается все-таки читать побольше, тоже изучал иностранный язык. Насчет темы, о которой чаще всего спрашивают, а что писать? Люди, которые не знакомы лично с Сашей Кольченко, с Олегом Сенцовым, писать 4 года спустя «вы там держитесь» как-то уже, конечно, не очень корректно. И Саша пишет, что, к сожалению, он часто откладывает ответы на письма особенно незнакомым людям, прежде всего потому, что, как он пишет, жизнь тут настолько бедна событиями, источником новых впечатлений и мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым. Наверное, это самая значительная весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, а многие оставляю без ответа. Но он просит, чтобы ему рассказывали о новостях, о том, что происходит. Он подписан на «Новую газету», еще на «Популярную механику». Его очень интересуют новости из мира науки и техники. Но вот это плюс российское ТВ пропагандистское, это все его источники информации на данный момент. Поэтому он просит присылать все, начиная от новостей анархистского движения и заканчивая новостями науки и техники, а также просто рассказывать, кто те люди, которые ему пишут, чем они занимаются, что их интересует. У него совершенно очевидный информационный голод.
Продолжаем эфир. И с нами на связи Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Лариса, здравствуйте. Расскажите о том, как себя чувствует Александр, в каких условиях его содержат. Возможно, вам известно об этом больше.
Доброе утро. Я была в длительном свидании в октябре у Саши. И хочу сказать, что состояние его здоровья ухудшилось. Он очень похудел, так как организм ослабевает от плохого питания и плохих условий содержания. Но он, как всегда, ни на что не жалуется, не падает духом. Что у него еще нового? Хотел устроиться на работу, чтобы получить какую-нибудь рабочую профессию, чтобы время как-то быстрее проходило. Там ему отказали. Сказали, что с таким набором статей ты нам не нужен. Но он не теряет времени даром, занимается самообразованием, много читает, изучает английский язык, отвечает на полученные письма. Увлекается по психологии, по педагогике, читает Макаренко, Сухомлинского, книги по социологии. Так вот проходит его время.
Ну вот здесь у нас в студии Максим Буткевич, он уже сказал о том, как можно поддержать, да, в том числе и вашего сына. Скажите, вот с вашей точки зрения, в какой поддержке сейчас наиболее нуждается Саша?
Ну, больше всего в моральной поддержке. И то, что ему пишут письма, это его очень поддерживает.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Мы продолжаем эфир. Напомню, что у нас в студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, тут новости, да, поступили о Геннадии Афанасьеве. Это еще один участник, да, так называемой группы Олега Сенцова, который освобожден, сейчас находится здесь, на материковой части Украины, и удовлетворил Европейский суд по правам человека 2 его жалобы на условия этапирования, да, насколько я понимаю. И мы здесь видим, что, в принципе, да, можно добиваться какой-то справедливости, да, не в том объеме, в котором бы, наверное, хотелось, да, на данном этапе в европейских структурах. Что можно ли здесь как-то использовать эти рычаги в деле освобождения Олега Сенцова и Александра Кольченко?
Очень хотелось бы надеяться, что да, потому что с Европейским судом по правам человека связано несколько, скажем так, оснований для оптимизма, но и надо понимать особенности работы этого механизма. Во-первых, это достаточно долго. Во-вторых, очень многое зависит от того, как именно сформулирована жалоба. Ну и есть несколько очень важных аспектов, в частности, в деле Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые, в общем, с трудом, наверное, могут быть рассмотрены в рамках именно текста Европейской конвенции по правам человека. Есть другие международные правовые документы. Но, к примеру, одна из очень показательных вещей в деле вот этом крымском Сенцова-Кольченко – это лишение принудительное, лишение гражданства. То, что они продолжают настаивать на украинском гражданстве, а им навязывают российское. И, кстати говоря, Саша Кольченко написал в первых строках письма, что украинского консула, несмотря на все его требования, к нему так и не пустили, и продолжают не пускать, и он продолжает требовать. Вот это, кстати, очень конкретное требование, на котором надо продолжать настаивать и далее. Это безусловное нарушение норм международного права, но легче всего было бы с этим иметь дело в рамках Европейской конвенции по гражданству. Украина ее подписала и ратифицировала, Российская Федерация подписала, но не ратифицировала в свое время. А теперь для властей РФ это очень удобно в контексте как раз оккупации полуострова. Ну да, все, что касается задержания, содержания под стражей, условий содержания под стражей, недопуска к правосудию, в частности, особенно, это все нарушение Европейской конвенции по правам человека, и это должно, может и должно быть оспорено в Европейском суде, хотя мы сейчас видим, что власти России, они, во-первых, все чаще игнорируют решения Европейского суда, во-вторых, там, где можно, они предпочитают просто откупиться небольшими суммами, как в деле, кстати, Геннадия Афанасьева.
Спасибо вам. Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Обсуждали мы судьбу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Не забываем о других политзаключенных, об узниках Кремля. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин сегодня был у микрофона. Всего доброго.